Добрый день, дорогие друзья, с вами я, Егор Яковлев, а сегодня у нас в гостях Кирилл Борисович Назаренко.
Здравствуйте.
Доктор исторических наук, заместитель директора Института истории СПбГУ. Напоминаю, что 21-22 марта этого года в Москве у нас пройдет очередной фестиваль «Цифровая история», 7-й по счету. Фестиваль будет посвящен разнообразным мифам, с которыми пора покончить. Кирилл Борисович там будет выступать с докладом о документах Сисона и их бытовании в военно-морской среде в Петрограде в 1918 году. Ну а в преддверии фестиваля мы с Кириллом Борисовичем решили запустить курс, посвященный такой дисциплине, как источниковедение, то есть рассказать о том, как профессиональные историки работают с источниками, что в свою очередь помогает установить их достоверность и разрушать те самые мифы, о которых мы будем говорить на фестивале.
Кирилл Борисович, спасибо, Егор Николаевич. Лучшего введения и не надо к этой теме. Но, говоря по-простому, речь пойдет о том, как историки изучают историю. Действительно, ну, можно начать несколько издали. Принято делить науки на гуманитарные и естественные и подразумевать, что у естественных наук есть математический аппарат, есть опыты, а у гуманитарных наук есть болтовня какая-то, которая, ну, более или менее обязательна или необязательна. Но мне кажется, что это сейчас уже подход устаревший, потому что на самом деле нет никаких изначально естественных и изначально гуманитарных наук. Если мы посмотрим на физику в античности, это отрасль философии. Трактат Аристотеля «Физика» – это исключительно гуманитарный трактат, построенный на общей логике об устройстве мира. Никакого эксперимента там нет. И только в 17 веке Галилей и Ньютон сделали физику опытной наукой. И начали ее развитие по пути математического аппарата. Дальше химия в свое время была такой искусством смешения веществ каких-то. А вот Менделеев таблицу придумал периодическую, она получила математический аппарат. Биология долгое время была тоже странной наукой о том, так сказать, как надо выводить какие-то живые существа. А потом генетика возникла, и уже биология обрела более строгие формы. И сейчас, на мой взгляд, мы присутствуем в период, когда история начала обретать более строгий научный характер. Она перестает быть гуманитарной наукой, словесной наукой, и постепенно становится наукой, имеющей в том числе и математический аппарат, и использующей методы естественных наук. Здесь самый яркий пример – это археология, которая начинала как отрасль истории, а сейчас это самостоятельная наука с самостоятельными методами, взаимствованными из естественных наук, и, в общем, археологи уже, ну, многие даже и не могут с историками общаться на одном языке, потому что, с одной стороны, они уже привыкли к радиоуглеродному методу, там, бог знает к чему, к генетике, к всевозможным методам дендрохронологии и так далее, методами абсолютно естественных наук. А их коллега, классический историк, начинает что-то от общей логики где-то плясать, и это вызывает уже у археолога непонимание. Но сама история взяла за последние десятилетия на вооружение статистические методы, скажем. И сейчас эти исследования, связанные с исторической историей экономики, историей демографии, где применяются сложные схемы анализа данных, компьютеры широко применяются, это повседневность современной истории. Все шире и шире применяются методы точных наук для анализа, скажем, рукописей или вещественных источников. То есть, действительно, история меняется. Ну и вот рассказ о источниковедении призван показать немножко изнанку исторической науки, как она делается, из чего она состоит, вот в чем заключается ремесло историка. Ну и начал бы я с того, что за последние 100 лет историки осознали, что источников гораздо больше, чем казалось раньше. Ну, надо, наверное, дать определение. Исторический источник – это памятник прошлого, который изучают историки. Это такой более пафосный вариант определения. Менее пафосный – это материальный остаток прошлого, который изучают историки. Ну, подразумевается, что это материальный остаток, связанный с человеком, потому что если это кусок лавы, которая изверглась из вулкана, и человек ее не касался, то это геологам тогда уже пойдет кусок лавы. А если это, скажем, слой пепла, который засыпал Помпеи, ну вот тут уже к историкам, потому что он засыпал человеческое поселение. И историки вынуждены его изучать волей-неволей. То есть Причем я хотел бы еще раз, чтобы наши слушатели задумались над тем, что любой материальный остаток прошлого является историческим источником. Извините, окаменевшие экскременты австралопитека – это первоклассный исторический источник, позволяющий выяснить, чем питался наш далекий предок. И вот здесь можно поговорить о таком чуде, которое происходит с разными предметами, ну, старыми газетами, например. Мы не дрогнувшей рукой выбрасываем вчерашнюю газету. А если эта газета полежала на чердаке 100 лет где-нибудь, уже не дрогнувшей рукой ее не выбросишь, уже ощущение, что она какая-то старая. Я бы сказал, что с предметами, окружающими нас в жизни, происходит такое чудо. Они на какое-то время отдаляются от человека, они лежат где-то в земле, в сундуке, на чердаке, где угодно, в архиве, а потом они снова встречаются с человеком, с историком в виде исторического источника. И действительно было бы, ну, невозможно собирать все старые носки, которые мы проносили. Нас бы уже отвезли, наверное, в медицинское учреждение, если бы мы этим занялись. Но факт заключается в том, что эти старые носки через 1000 лет станут историческим источником, если они сохранятся и на помойке окажутся достоянием тех же археологов. Что эти же археологи, скажем, могила и выгребная яма – это два объекта, с которыми археологи работают наиболее часто. И какие-нибудь обглоданные кости древнерусским человеком, они являются источником очень важным для изучения прошлого. Есть еще один постулат. В одном плохом учебнике источниковедения, вообще плохих учебников источниковедения гораздо больше, чем хороших. Как ни странно, в одном плохом учебнике я прочитал такую фразу, что источник стоит между историком и историей. То есть получается, это забор какой-то, который вот надо разрушить, и все будет хорошо.
А на самом деле это мост.
На самом деле это окно. Вот образ окна мне очень нравится. Причем это окно может быть очень неудобно расположено. Оно может быть очень маленькое, направленное не туда, куда мы хотим. В нем может быть грязное, мутное стекло. Но это окно, это при всех его недостатках, это единственный способ заглянуть в прошлое. И другого способа у нас нет. То есть источник стоит на том же месте, на котором стоит эксперимент физики. То есть у физика тоже, кроме эксперимента, нет другого способа заглянуть в физический мир. У историка нет другого способа заглянуть в историю, кроме как через источник. И вот здесь надо четко понимать, что к источнику не может быть никаких претензий. Претензии могут быть только к историку. То есть, если историк не понимает, как правильно работать с этим источником, то, разумеется, он не получит никакого результата или получит отрицательный результат. Но как только историк начинает понимать, как работать с источником, тут же он начинает делать открытие. И в этом плане очень важно понять разницу между историческими источниками и исторической литературой. Историческая литература – это результат исследования истории. А источник – это памятник прошлого, который мы изучаем. Другое дело, что грань между ними подвижна. Вот, например, если мы возьмем труды Карамзина, то, по идее, это литература историческая. Но если мы с вами начнем изучать историографию, то есть то, как историки изучали историю раньше, то работы Карамзина перейдут в разряд источника. Более того, может быть, даже историография второй степени – это изучение того, как историки раньше изучали историографию. Ну, это, они не очень часто встречаются, работы по историографии второй степени, но они бывают. То есть любое историческое исследование в принципе может стать источником со временем, поскольку оно является памятником прошлого. Но вот вопрос – по истории какого времени источником являются труды Карамзина? Не по истории Ивана, не времен Ивана Грозного, а по истории эпохи Карамзина, естественно. Потому что источник является источником только по той эпохе, которая его создала. Это еще один железный такой закон.
Да, конечно. То же самое относится к литературным произведениям, например.
Это очень хороший пример.
И на историческую тематику.
Исторический роман – это источник по истории времени создания этого исторического романа. Вот взять Льва Толстого с «Войной и миром» – это источник по истории борьбы идейной в эпоху народничества. Потому что главная проблема романа – народ и герой, кто из них движет историю. Толстым решается однозначно – народ движет историю. А героев он всячески высмеивает и выставляет в нелепом виде. Там и Наполеона, и Андрея Болконского, пока он с народом не слился, и Пьера, пока он тоже, так сказать, в народ не погрузился.
Ну, можно заострить, и вот недавно прошел фильм «Союз спасения», сейчас большой интерес к декабристам, и предложить в качестве примера известную поэму Кондратия Федоровича Рылеева «Войнаровский». Войнаровский, да, родственник Мазепы, да, борец за независимость Украины. Но вот с точки зрения Кондратия Федоровича Рылеева и декабристов, это романтический герой, который борется с деспотией.
Совершенно верно. Конечно, и вот, да, этот взгляд – это плод эпохи декабризма.
Конечно.
Понятно, что современный историк будет по-другому смотреть. Если сейчас кто-нибудь напишет там исследование о Войнаровском, оно будет совершенно не похоже на поэму Рылеева, потому что каждая эпоха ставит перед историками свои вопросы. Вот я тоже могу проиллюстрировать этот тезис. Ведь если мы возьмем эпоху Карамзина, как выглядел исторический путь человечества в это время? В древности были республики, античная Греция, античный Рим, Новгород республиканский. А дальше все они показали свою неэффективность и сменились монархиями. В Риме – империя, в Греции – Александра Македонского держава, у нас – царство московское, которое включило в себя эти республики древние. И Карамзин делал однозначный вывод, который был абсолютно корректен для эпохи Карамзина.
Что... Надо пояснить, да, что это Екатерина II.
Это, да, ну, Карамзин – это, собственно, начало 19 века, это как раз вот его «История государства российского» написана частично до, частично после 1812 года. И в эту эпоху, так, в 12 году русская монархия в очередной раз доказала свою эффективность, потому что вся эта вот гнилая республика там, или какая-то империя Наполеона, выросшая на ее останках, была сокрушена Российской империей, и Карамзин, естественно, делал вывод, что монархия – самый идеальный строй, и тот материал, который был в его распоряжении, он вроде бы как к этому и приводил, действительно, но возражать было сложно. А сейчас прошло 200 лет, мы понимаем, что есть и республики, которые очень хорошо себя показали, и что вообще могут быть самые разные варианты исторического развития. Пройдет еще 100 лет, историки еще будут, ну, как бы сказать, по-другому смотреть на эти события, потому что накопится новый исторический опыт.
Совершенно верно. Мне кажется, здесь нужно еще сказать о принципе историзма, потому что вот мы упомянули Войнаровского. Я знаю людей, которые читая эту поэму и не представляя о том, что, так сказать, Рылеев был человеком своей эпохи, да, эпохи романтизма, считают его предателем русских интересов,
да,
за Мазепу, видите, и так далее. Особенно после 2014 года это выглядит вообще.
Оценивать вообще исторических персонажей, ну тут мы попадаем в сложную ситуацию. Да, принцип историзма, он очень важен, но надо понимать, что все равно мы всегда оцениваем все исторические события с позиций наших современных. Из других мы не можем их оценивать, в принципе, потому что мы являемся плодом нашей эпохи. И даже если мы пытаемся стать на точку зрения другой эпохи, то все равно мы корнями-то уходим в эту эпоху. Но совершенно справедливо, что нельзя переносить проблематику политическую из будущего в прошлое.
Конечно.
Так же точно, как, скажем, некорректно было бы сказать, Хрущев там эти расчленил РСФСР, отдал Крым Украине. В масштабах Советского Союза это была административная передача территории, которая не имела никакого политического значения. А в новых условиях она приобрела политическое значение. А пройдет какое-то время, возможно, что на месте Советского Союза снова возникнет какое-то государство, в рамках которого вот этот спор из-за Крыма опять потеряет свое значение. И это нормальная ситуация. То есть мы не можем одной, так сказать, невозможно говорить, что Владимир Красное Солнышко должен был сделать то-то и то-то и решить все проблемы на тысячу лет вперед. Такого просто не бывает. Но вернемся к нашим источникам. И, кстати, о терминах говоря, люди, которые употребляют термин «первоисточник», они сразу же разоблачают себя, как люди, не получившие современного исторического образования, потому что, ну, последние уже лет 70 термин «первоисточник» исключен из лексикона историков, есть просто «источник». Просто другое дело, что первоисточниками на жаргоне историков-марксистов назывались труды Маркса, Энгельса и Ленина, но сейчас этот, ну, так сказать, жаргон просто ушел, поэтому термин «первоисточник» он бессмысленный сам по себе, надо говорить просто «источник», без слова «первый». Не бывает первоисточника, второисточника, там, третий источник. Источники равноправны. Значит, еще, ну, скажем, в 40-м году в Советском Союзе был напечатан учебник Михаила Николаевича Тихомирова «Источниковедение», толстый такой том, пожалуй, первый такой учебник, ну, я не думаю, первый академический, но боюсь, что вообще первый в целом, но на всякий случай все-таки осторожно скажу, что один из первых. И если мы откроем его оглавление, я, кстати, пришлю вам его оглавление в скан, то мы увидим, что там речь идет только о письменных источниках. Ни о каких других источниках Тихомиров вообще не пишет. И здесь мы возвращаемся к моей фразе о том, что за последние примерно 70 лет очень сильно расширились представления историков о том, что такое источник. Действительно, археология, которая бурно начала развиваться в СССР в 30-е годы, сразу же поставила вопрос о том, что есть археологические источники, хотя этот термин не совсем корректный, но мы потом вернемся к нему еще раз. Лучше говорить вещественные источники, но это повод отдельного разговора. И дальше пошло-поехало, как говорится. И уже в 60-е годы Лев Никитич Пушкарев предложил многоэтажную классификацию источников, которой и современные историки придерживаются. Но я оговорюсь, что те взгляды, которые я буду излагать, они, конечно, не являются общепризнанными в том плане, что у нас вообще нет общепризнанных взглядов на некоторые проблемы источниковедения, и к тому же петербургская и московская историческая школа несколько отличаются друг от друга. Но, во всяком случае, я предлагаю такую версию взгляда на эти проблемы. Так вот, Пушкарев предложил делить источники на типы, типы на рода, рода на виды, выделил несколько типов, потом Сигурд Оттович Шмидт, недавно скончавшийся, усовершенствовал эту схему, ну и вот наша кафедра источниковедения истории России Института истории СПбГУ, она еще немножко доработала ее, и сейчас представление, мне кажется, правильными следующее, что первым делом мы делим источники на типы по их носителю. Значит, какие это типы? Это вещественные источники, письменные источники, изобразительные, этнографические, лингвистические, кино, фото, фоны, источники на аналоговой основе, конвенциональные источники, то есть источники, созданные с помощью системы шифра. Это может быть математическая формула, это может быть диаграмма, перфокарта, топографическая карта, ноты и так далее. И электронный документ как особый тип. Ну, кстати, интересно, что некоторые историки не считают электронный документ особым типом источника и считают, что если это вордовский файл, там буковки, значит, это письменный источник. Ничего подобного. Потому что как работать с черновиками письменных источников, мы прекрасно знаем. Там следы правки, они видны, разные почерки, разные чернила, там, все это понятно. А вот как работать с правкой в электронном документе, историки еще не придумали. И это проблема, которая в течение ряда десятилетий должна быть решена, потому что тут должны быть подключены программные какие-то механизмы, потому что, ну, если мы хотим восстановить историю работы автора над текстом, то нам придется с этим вопросом столкнуться. Даже если это вордовский документ, то проблемы будут совершенно другие, и совершенно по-другому они будут решаться, чем если это рукопись на бумаге. Соответственно, типы подразделяются на рода и виды, но хорошо разработана только система классификации письменных источников. Ну, еще вот изобразительных источников Николай Георгиевич Рагулин разработал хорошо систему классификации. Но, в общем, это другие типы разработаны значительно хуже. Ну, и здесь еще над одним вопросом надо было бы общим остановиться. Опять же, в одном плохом учебнике источниковедения я прочитал, философ, кстати, писал эту главу, что как бы намекает, цитируя Дмитрия Юрьевича, деление источников на материальные и духовные. Нет никаких духовных источников и быть не может.
Ну, странно вообще, что такое
духовный источник. Материален. Но меня могут возразить, а как же быть с так называемыми устными источниками? Ну, вот то, чем занимается Артём Драбкин, скажем, «Я дрался на» – вот эта серия интервью. Да, но устным этот источник бывает только один раз, когда интервью записывается. Дальше историк работает с письменным источником.
Ну, здесь скорее, наверное, имеется устное народное творчество,
которое передаётся… А это другое, это фольклор. И методы работы с фольклором, и методы работы с интервью абсолютно разные, потому что у интервью есть автор, и есть ситуация, в которой это интервью брали. У фольклора нет автора. Фольклор – это результат бытования длительного этого текста, причем применительно к фольклору существует еще проблема версий этого фольклора, поэтому как только мы начинаем говорить о методах, то сразу же становится понятно, что вот это отдельный тип источников, и что методы, применимые к анализу письменного текста, неприменимы к анализу электронного документа или вещественного источника, или там, того же, тех же данных языка, например. Но когда, опять же, есть такой термин oral history, ну, как бы устная история, это на Западе такая модная тема сейчас, как раз связанная с интервьюированием непосредственных участников событий. Это интервью, мне кажется, неправильным этот термин, потому что интервью существует, вот пока оно дается. Да и то говоря, ведь речь, она тоже материальна, это колебания воздуха, улавливаемые нашей барабанной перепонкой или записываемое на файл. Как только превращается это интервью в аудиофайл, это становится электронным документом. Как только оно превращается в магнитофонную пленку, это, значит, кинофотофоноисточник на аналоговой основе. Как только его записывают, он превращается в письменный источник. Но возникает вопрос, а как быть, например, с пограничной ситуацией, когда мы, например, имеем дело с историком, который был участником событий, и который пишет об этих событиях, в том числе и по собственным впечатлениям. Вот это плохая ситуация, потому что профессиональный историк должен всегда разделять источник и исследование. И, строго говоря, было бы лучше, если бы историк, участник событий, вот надиктовал свои мемуары или написал их, а после этого бы он уже писал исследование, ссылаясь на свои мемуары. Потому что иначе мы получаем такой микс из источника, из воспоминаний этого человека и исследований, а уже внутри очень трудно бывает отделить одно от другого, и это не это очень хорошо.
Это характерно для воспоминаний многих полководцев,
да,
Жукова.
Который... Совершенно верно, когда человек пользовался документами и пользовался собственными воспоминаниями, было бы гораздо лучше, если бы он вот отдельно вспоминал, отдельно писал исторические исследования. Но что делать? Историк работает с реальными источниками, которые есть, а не с идеальными источниками, которые он придумал. Поэтому приходится работать с тем, что у нас существует. Но может быть еще одна ситуация. Вот я назвал один из типов вещественный источник. Ну, вот чашка, скажем. Ну, да, вещественный источник. А если на чашке есть надпись, то что это будет? Вроде как письменный источник, но в то же время... Но это же не лист бумаги с надписью, с каким-то текстом. А вот тут это зависит от наших задач, нашего исследования. Если мы с вами, например, изучаем чайную церемонию в России, то мы берем чашку как предмет, как вещественный источник, изучаем ее форму, изучаем там ее эволюцию этой формы, изучаем декор в том числе, но как некое сопутствующее явление. А если мы, например, хотим восстановить дворец, там разрушенный, проект реставрации делаем, и на чашке чайной фарфоровой у нас миниатюра с изображением этого дворца, то в данном случае мы должны работать с этим изображением как с изобразительным источником, потому что нам не, ну, не то, что не совсем не важно, но это второстепенно. На чашке написан этот образ дворца или на листе бумаги, или на медной пластинке, например. Главное, что он зафиксирован. Но мы не можем игнорировать до конца, что он на чашке, потому что чашка имеет форму. И понятно, что искажение пропорций этого изображения будет подчинено форме чашки. Но в данном случае на первом плане будет изображение, поэтому мы будем рассматривать изображение на чашке как изобразительный источник. А если нам, скажем, нужен текст каких-нибудь, ну не знаю, там, древних там, законов, предположим, которые высечены на… А вот конкретный пример стела с законами Хаммурапи, там же есть изображение Хаммурапи, получающего законы от богов, и текст. То есть, в принципе, можно считать, что это изобразительный источник изображения Хаммурапи, что это вещественный источник, но если мы решим вот эту стелу как-то поизучать как предмет, и письменный источник, и на первый план выйдет что-то одно применительно к нашему исследованию.
Да вот даже чашка может быть письменным источником, если, скажем, на ней будет слоган «Пролетарий всех стран соединения».
Совершенно верно, и можно будет поставить этот слоган в контекст определенный политический,
пусть, конечно,
и, скажем, питьё из этой чашки будет политическим манифестом. Ну или не будет,
в зависимости от того… Или вообще присутствие такой чашки…
Да, совершенно справедливо. Поэтому само по себе классификация, она подчинена задачам исследования. Да, возникает вопрос, зачем она вообще нужна, эта классификация, ну если мы так вот легко с ним обращаемся. А главная польза классификации, ну кроме того, что она красива, вообще любая упорядоченная последовательность чего-нибудь, она доставляет эстетическое наслаждение. Но практически классификация приносит вот какую пользу. Если мы правильно классифицировали наш источник, то мы тогда можем найти источники того же типа, рода и вида из других эпох, других стран, других там, ситуаций, и использовать методы, придуманные учеными применительно к другим эпохам, другим странам и другим ситуациям для изучения нашего источника. Иногда это дает поразительные результаты, потому что вообще существует такой источниковеческий нигилизм применительно к источникам 20 века. Ну, кажется, что бумажка на машинке напечатана, современный русский язык, никаких там ятий нет, вроде как лексика вся знакомая. В чем проблема? Читай, там, понимай в меру своих возможностей интеллектуальных и пиши исторические работы. Но это очень наивный подход, потому что любой источник может быть ловушкой для наивного историка. И эти ловушек источник расставляет бесконечное количество. И только опытный историк способен в них не попасть, ну или попав в них, понять, что он попал в ловушку, и найти выход из нее.
А давайте, чтобы все давайте сразу пример, поняли, пример.
Пример да. приведем. Да, вот, скажем, банальный документ 20 века, записка начальника связи Белорусского фронта, это времен сентября 1939 года, освободительного похода в Польшу, генерал-майора Ковалева. По итогам этой польской кампании о недостатках связи в Красной армии. Там много чего написано, она опубликована. Написано, в частности, что голубиная почта неэффективна в новых условиях. Ее, кстати, упразднили военно-голубиные станции после этого. Ну и в чем числе там высказывается идея, что начальнику связи должна быть придана некоторое количество командиров, ну, то есть офицеров, говоря современным языком, закончивших Академию Фрунзе, которых можно было бы послать, например, на самолете для осмотра ситуации, чтобы ускорить анализ информации, но чтобы не пришлось там фотографировать, потом проявлять, потом расшифровывать, а чтобы эти командиры, опытные, имеющие и образование, и представление о современном бое, могли вот сами оценить обстановку и уже сформулировать некий взгляд на то, что происходит. Но потом, в конце концов, подобные вещи во время Великой Отечественной войны делались. Но Ковалев там предлагает определенные штатные решения, ну, организационно-штатные, и бросает такую фразу. Не надо, чтобы это был кто-то вроде и за главными буквами, кто-то вроде Хенч через «э» оборотное. Надо, чтобы это был главный, грамотный командир Красной армии. Публикаторы попались в ловушку. Они увидели непонятное слово, напечатанное заглавными буквами «хэнч», ну, вроде аббревиатура какая-то, да, и решили ее расшифровать. И они решили, что это ходячая энциклопедия. Но, правда, почему «ч» на конце, а не «ц» осталось непонятно. Но в примечании написано, да, вот ходячая энциклопедия. На самом деле речь шла о немецком подполковнике генерального штаба Хенче, который отдал знаменитый стоп-приказ в 2014 году, когда он был послан начальником генерального штаба Мольтке-младшим посмотреть, что делается в 1-й и 2-й армии обходивших, ну, которые должны были обходить Париж, но не обошли его, с чистыми бланками за подписью начальника генерального штаба, он мог вписать любую директиву туда, потому что иначе боялись, что не успеют решение принять. И именно Хенч вписал туда приказ об остановке наступления, и дальше все 20-е, 30-е годы во всех военных академиях мира ломались копья, одни считали, что Хенч – это талантливый военный, который предотвратил катастрофу германской армии, которая была возможна в случае продолжения наступления, другие считали, что это бездарь, которая вырвала победу из рук германской армии, которая была уже вот-вот, так сказать, в этих руках. И поскольку Ковалев сам этого Хенча вдоль и поперек проходил в военной академии, то он, естественно, что написал эту фамилию, а фамилия была принята писать в военной среде в 20-е и 30-е годы заглавными буквами и не изменять. Поэтому для него было совершенно естественно писать «хэнч» заглавными буквами и не в падеже. А публикаторы попались в такую ловушку. Хотя документ написан русским языком, отстоит от нас на каких-нибудь там 90, ну сколько там получается, меньше 80 лет, а тем не менее он коварен, но это вообще самое, так сказать, любимое занятие письменного текста – скрытую цитату в себе содержать какую-то. Какую-то отсылку, незакавыченную.
Которую уже мы не понимаем.
Которую мы не понимаем в силу того, что наш круг чтения другой, и мы думаем, что это сказал вот исторический, вот классическая такая история про Ленина и его записку накануне Октябрьского вооруженного восстания, промедление восстания и смерти подобно. Цитата из Цицерона, речь против Кателины, а этими речами был набит каждый гимназист по уши, он их там разбирал постоянно и переводил. Ленин мог бы по латыни написать, но он пожалел своих соратников, потому что не все они имели классическое образование, он перевел на русский. А после этого были люди, которые считали, что Владимир Ильич сам вот породил этот красивый образ там, промедления, восстания, смерти и подобное, а он просто подставил слово «восстание» в цитату Цицерона, который сказал «промедление смерти и подобное», имея в виду промедление с арестом друзей и родственников Кателины, который, по мнению Цицерона, замышлял восстание против республики.
Я вот расскажу тоже сейчас свежий пример. Я читал на предыдущем фестивале лекцию про разные литературные мистификации, подделки. Ну, естественно, рассказывал там про феномен Джеймса Макферсона, который придумал песни Оссиана. И я упомянул о том, что Финн, который является персонажем Руслана и Людмилы, явно вдохновлен образом финна, героя Оссиана, мудреца, колдуна и воина. Ну, явно совершенно вот это копия того самого оссиановского финна. И появилось время немного глубже погрузиться в эту тему, и я понял, что, конечно, Пушкин здорово и смешно иронизировал в тексте Руслана и Людмилы. Значит, во-первых, чем он? У него там Финн прощается с финскими берегами, вот, то есть он просто совместил вот этот общеизвестный в свою эпоху образ вот этого кельтского финна и сделал так, что он вот финн из кельтских, видимо, это читалось очень смешно. А Наина, которая является возлюбленной пушкинского финна, это, конечно же, пародия на Маину, которая была возлюбленной кельтского финна в известной всем тогда пьесе драматурга Озерова, которая называлась «Фингал». Вот. И когда современники читали Руслана и Людмилу, это, наверное, было очень смешно, такой комеди-клаб,
да,
вот, такая пародия на актуальную
смех пьесу. Умирает первым. Вот есть такой закон, что каждые 30 лет надо заново переводить, например, ну, «Алису в зазеркалье» или «Алису в стране чудес», потому что подростки следующего поколения перестают понимать, что это такое.
Да, да, да.
И там есть, посчитали, что 5 или 6 детских песенок было встроено в этот текст, разных переделанных. Ну, там дореволюционная песня «Птичка Божия не знает ни заботы, ни труда». В одном из русских переводов «Алисы» было «Крокодилушка не знает ни заботы, ни труда», ну, что, собственно, очень смешило подростков начала 20 века, а современный, какой «Крокодилушка», причем здесь вообще?
Это Набоков, по-моему.
Может быть, это. Да. Но, во всяком случае, юмор – это самое недолговечное, что живет в письменном тексте. Но, значит, давайте пробежимся по типам источников. Значит, безусловно, это письменные источники, это отдельная вселенная, и мы их пока, значит, отложим на отдельную полочку, но, в принципе, интуитивно понятно, что это такое, любые тексты. А дальше – это вещественные источники, ну, это различные предметы. Вот можно наивный вопрос, а статуя, она вещественный источник или какой? Она же тяжелая, такая же вещь, это статуя. Нет, статуя не вещественный источник. Статуя, если это статуя, это изобразительный источник. Если мы говорим о статуе, то мы уже, значит, работаем с изображением каким-то. Хотя она тяжелая, безусловно. Изобразительный источник, он может быть любого размера, это не важно. И к вещественным источникам, кстати, относятся издания, например. Это тоже вещественный источник. Целые археологические города, скажем, могут являться вещественным источником. Вообще для археологов источником является не отдельное, скажем, захоронение или отдельная постройка. Источником является весь комплекс, то есть либо все, весь некрополь, все поселение в целом. То есть размеры вещественного источника могут быть очень большими. Это может быть, в конце концов, оросительная система, древняя, раскинувшаяся на сотни километров. Это будет тоже единый вещественный источник. и с ним в комплексе надо работать. То есть, размеры не важны. В конце планеты Земля, может быть, настолько будет человеком изменена, что она станет единым вещественным источником для изучающей человеческую цивилизацию инопланетян. Изобразительные источники – следующий тип, третий – это самого разного рода изображения на разных носителях. Это кино-, фото-, фоноисточники на аналоговой основе. Здесь подчеркну, что электронный документ и вот кино-, фото-, фоноисточник на аналоговой основе – это абсолютно разные вещи. И методы работы с ними будут разными. Ну, вот элементарный пример. Если взять фотографию в электронном виде, то вмешаться в нее можно очень легко. То есть есть бесконечное количество программ, там пресловутый Photoshop, и значит, мы вмешиваемся в фотографию. Безусловно, есть способы понять, что вмешательство произошло, но это нужно через какие-то программные механизмы делать. Если же мы возьмем негатив, то вмешаться в него вообще очень сложно. Вот в позитив вмешаться можно. Можно заретушировать что-то, можно закрасить, можно там подчистить. Можно, в конце концов, разрезать негатив, и у вас будет позитив, извините, позитивный отпечаток, и у вас будет ну, часть изображения какая-то. И методы выявления этого вмешательства будут не те, что с электронным документом. То же самое там, магнитофонную пленку. Можно разрезать, склеить, вырезать какой-то кусок текста. А в аудиофайле мы не ножницами будем вырезать кусок, мы будем делать это с помощью каких-то программ. Далее, конвенциональные источники, ну, это вот всевозможные карты, перфокарты, формулы, ноты и так далее. Причем возникает вопрос, ну, и китайские иероглифы, они тоже непонятные лично мне, а почему это не конвенциональный источник, а письменный? Потому что китайские иероглифы – это живой язык, естественный язык. Если речь идет об искусственном языке, это будет конвенциональный источник. Но, правда, тут есть, конечно, еще один нюанс, написанный на эсперанто, например, документ, что это такое. Но все-таки, наверное, это письменный источник, потому что эсперанто модулирует естественный язык, это не basic. А вот Basic там, или C++ – это уже машинный язык, и документ, сделанный на этом языке, это будет конвенциональный источник. Потому что методы для работы с этими источниками мы должны знать систему шифров, которыми она зашифрована. Ну и любое зашифрованное послание тоже относится к конвенциональным источникам, а не к письменным. Есть электронный документ, о котором я уже говорил, есть данные языка или лингвистический источник. Здесь надо разделять. Имеется в виду данные, которые не берутся из текста, а данные, которые берутся из самого языка. Ну, что имеется в виду? Вот есть такая гипотеза, что и в индоевропейские языки – это языки, ну, пожалуй, единственная семья языков, в которой есть грамматический род. То есть индоевропейцы делят весь мир на мужское, женское и неопределившееся. И почему-то табуретка – женщина, там, нож – мужчина, на какое-нибудь, не знаю, радио почему-то среднего рода, хотя телевизор почему-то мальчик. Это вот непонятно с точки зрения такой абстрактной. Люди – носители других языков, других семей, ну или носители английского языка, который потерял грамматический род из индоевропейских, они вообще не понимают, как это может быть, зачем это нужно и что это за такая конструкция. Но вот есть гипотеза, что подобное странное явление возникло у индоевропейцев, потому что они были скотоводами очень серьезными. И они тысячелетиями разводили скот, а для скотовода пол животного предельно важен, потому что от этого зависит, будет не размножаться или нет. И древние индоевропейцы настолько днями и ночами думали о своих быках и коровах, что у них весь мир постепенно приобрел форму мужского и женского. Ну и дальше логика уже заработала. Сначала орудия труда мужчин, типа топор, стали мужскими, там прялка стала женская или юбка, ну а дальше то, что нельзя было тесно привязать к мужчинам или женщинам, просто разошлось по каким-то другим принципам. И если эта гипотеза верна, то тогда мы имеем великолепное доказательство через данные языка, что древние индоевропейцы были преимущественно скотоводы. Но тут ситуация такая, что по большому счету тут ничего невозможно доказать, но есть более доходчивые примеры, скажем, вся топонимика к северу от реки Оки имеет угро-финское происхождение. И эта топонимика просто в какой-то степени освоена славянами, ну, либо переведена, либо исковеркана и приспособлена к своему языку. Это главное доказательство того, ну, кроме археологических данных, что древние уграфинны еще какую-нибудь тысячу с небольшим лет назад населяли всю эту территорию, славяне пришли потом, восприняли уграфинскую топонимику. Вот пример данных языка, которые можно использовать как исторический источник. Ну и есть еще этнографические источники. Это такое сложное явление. Скажем, нам нужно изучить процесс строительства лодок папуасов, ну, например. Значит, понятно, что мы снимем видео, предположим, мы фотографии сделаем, мы зачертим лодку, мы зарисуем инструменты, мы в конце концов в коллекцию поместим и лодку, и инструменты, там, и какую-то одежду этих строителей, но этого будет мало. Потому что нам еще надо проинтервьюировать строителей лодки, потому что они могут при этом там, скажем, про себя напевать какие-то песни, обращаясь там, к богам или духам. При этом окажется, что они не просто так напевают, например, задают ритм какой-то. Ну, скажем, древние металлурги, они постоянно делали, когда у них не было ни часов, ни термометра, никаких приборов, они, скажем, могли знать, что для того, чтобы там плавка завершилась удачно, надо 10 раз пропеть какой-нибудь там гимн богу металла. Но они считали, что они просят его помощи, а мы понимаем, что они, кроме всего прочего, хронометрировали процесс этой плавки. И мы должны еще втереться в доверие к этим людям, потому что они могут иметь какие-то тайные заговоры, которые наделяют ту лодку там, магической силой, которая будет помогать ее пользователям. А для того, чтобы заставить поделиться такими сокровенными знаниями, надо вообще войти в этот коллектив очень плотно. И в итоге получится, если у нас все это удастся, вот этот самый этнографический источник. То есть комплекс из разного рода источников, и письменных, и аудио, и видео, и конвенциональных чертежи, скажем, и вещественных, которые позволят правильно зафиксировать процесс строительства лодки. А если мы плохо будем, ну, как-то сказать, не понравимся папуасам, ну, мы пофотографируем их и все. И наши знания о них будут на несколько порядков ниже. Поэтому этнографический источник выделяется в особый тип источника, и он не сводим к вещам, которые лежат в этнографическом музее. Но при этом список типов источников, наверное, не является закрытым, потому что, конечно, еще там 30 лет назад об электронном документе никто и не говорил. А сейчас мы уже говорим, что это явление. Ну а пройдет еще сколько-то время, мы обнаружим, что есть еще какой-то тип источника. Вообще
записи в социальных сетях.
Это электронный документ.
Ну, сложно сказать, что это именно документ. То есть, здесь
нет, видите, слово документ здесь употребляется. Слово документ здесь употребляется не в значении делопроизводственный документ, а в значении, ну, вот некий текст. Ну, электронный, ну, даже это может быть не текст, потому что электронный документ, ну, просто я уж привык к тем электронным документам, уж извините, вот это электронное явление, оно комплексное, потому что это и текст, и смайлики, и фотография, конечно, и еще какая-то фотожаба там может быть.
Комментарии.
Комментарии, да, то есть он имеет сложную структуру, но не более сложную, чем этнографический, скажем, источник. И электронный документ, ну уж так сказать, принято его называть, это вот все на электронном носителе. И это отдельный тип источников, а может быть, там SMS. Со временем окажется, что ну, он тоже, наверное, все-таки СМС – это электронный документ, наверное, все-таки. Или запись там, телефонного звонка, скажем. Но поскольку она электронная, то тоже сюда же относится. Хотя, может быть, со временем внутри этого типа мы проведем какие-то границы.
Вот видите, то есть, если запись телефонного звонка, это же электронный аудиодокумент. Ну, то есть, если исходить из
видите, нет, мы выделяем кино, фото, фоно источники на аналоговые основе. Не по принципу фотография, фильм, аудиозапись, а по принципу носителя пленки, на которой это, ну или негатива, вот, на которой это все физически отпечаталось. А в электронном документе у нас нет вот этого негатива или пленки, на которой физически это отпечаталось. У нас есть некий диск жесткий, который где-то находится, где-то это все хранится. Поэтому это не закрытая классификация, безусловно, но она помогает навести порядок в хозяйстве источников, Ну и, может быть, в завершение еще одну на поводу одного термина скажу. Есть такой распространенный термин «источники личного происхождения». Ну, под ними понимают мемуары, дневники и письма. Ну, вот у нас на кафедре его очень не любят, потому что, видите, любой источник является источником личного происхождения. Видите, кость древнего человека – это его личная кость, которая была ему дорога исключительно, и на которой остались следы зубов там, саблезубого тигра, который съел этого человека. Это личный факт его биографии. И вот мы с ним имеем дело сейчас. Любой делопроизводственный документ – это тоже личный документ, потому что его же чиновник создал какой-то. Это же не какая-то безличная сила его породила. Поэтому у нас все-таки считается, что надо говорить мемуары, дневники, письма. И это три разных вида источников, а не один, вот, который взяли под скобку источники личного происхождения. Ну, кстати, мемуары еще самый коварный, наверное, вид исторических источников, но об этом еще это в свое время
отдельная лекция,
отдельно, да, будет разговор об этом. Вот, но дальше, ну, для того, чтобы пример привести вот дальнейшей классификации, возьмем письменные источники, их можно разделить на два рода – документальные и повествовательные, ну, аналог, синоним нарративные, но поскольку все-таки хорошо бы на русском языке выражаться, поэтому мне больше нравится термин документальные и повествовательные, тогда уж нарративные какие-то, не знаю, документальные, какой-то надо термин иностранный вводить, а внутри каждый из них делится на виды. Ну, например, документальные – это нормативные акты, это делопроизводственные документы, там, статистические материалы, ну, или повествовательные. Вот мемуары, дневники, письма, художественная литература, периодика, публицистика там, и так далее. И дальше, ниже вида, конечно, может быть еще уровни классификации, могут быть подвиды и группы. Но они уже выделяются в зависимости от нужд конкретного исследования. Скажем, я работаю с делопроизводственными документами, это вид документальных письменных источников, но я могу выделить, скажем, подвид документы какого-то сорта, ну, скажем, рапорты, донесения, там, докладные записки, или я могу выделить как подвид документы данного учреждения и другого учреждения. А дальше я могу их делить на группы, ну, в зависимости от хронологии, например, от их содержания и так далее, и так далее. Это уже право исследователя, и здесь все подчинено задачам конкретного исследования. Но мне кажется, что очень полезно каждому историку, который занимается исследовательской работой, иногда останавливаться и думать, с какими же источниками он имеет дело, и как-то раскладывать их по полочкам у себя в голове. Хотя вот польза от этого осознается, должен сказать, не сразу. Меня тоже учили, когда я был студентом источниковедения, и это все скользило по поверхности. То есть, ну, это когда исследователь начинающий, он хочет к мясу прорваться какому-то, вот, погрузиться, ему кажется, что все эти проблемы методики – это, ну, какие-то танцы, совершенно не имеющие отношения, надо брать источник, надо его там выжимать, надо с ним работать. А потом, когда ты уже нахлебаешься разных источников, придет, ну, понимание того, что можно смаковать детали, и что понимаешь, что вот их можно классифицировать, ты увидишь сразу, какие они разные или какие они похожие в чем-то, ты увидишь, какими можно подойти к ним как с разных сторон, и это, наверное, вот, так сказать, зрелое источниковедение – это удел уже профессионалов, которые там 10-20 лет, 30 отработали, и уже после этого начинают вот в этом балете более-менее тонко разбираться. А пока человек не вкусил мясо исторического источника, его настолько… ну, ему сложно понять, о чем идет речь, и в завершение еще одной мыслью поделюсь. Проблема заключается... Это как езда на велосипеде, исторические исследования, или катание на коньках. Можно сколько угодно теоретически говорить, что пока ты крутишь колесо, ты сохраняешь равновесие, надо быстрее там крутить педали, ты там поедешь. Но когда ты садишься на велосипед, ты понимаешь, что какие там педали, куда их крутить, что это какая-то, не знаю, вихляющаяся под тобой непонятная конструкция, как на ней можно ездить. И только попадав, только покрутив педали, ты понимаешь, что все все правильно, в общем-то, объясняли, так оно и есть. Но нужно поймать вот эту точку соприкосновения теории и практики. И когда ты практически уже освоил какие-то вещи, вот дальше теория начинает играть новыми красками. Я думаю, вы согласитесь со мной.
Конечно, Егор Николаевич.
Вот, и я надеюсь, что мы продолжим этот цикл, и каждому типу источника мы посвятим, может быть, даже и не одно выступление, потому что письменные источники, поскольку они хорошо разработаны, это отдельный космос. Но каждый тип источников – это отдельная вселенная. Вот, ну, а на этом позвольте попрощаться, и надеюсь, что в скором времени выйдут следующие передачи этого цикла. Спасибо.
Спасибо большое, Игорь Борисович.